Глава 32.
«Дерьмо, ангела! Так это правда! Ты крутишь с городским ублюдком? Легла под него, как последняя ама? Но ты...»
Он не договорил, потому что Тара, плюнув на приличие, яростно хлестнула ему по морде свободной рукой. В воздухе мелькнула босая смуглая нога, и парень, взвыв от боли, схватился за промежность. Девушка тут же вытолкнула его и с лязгом захлопнула дверь.
«Пристрелю когда-нибудь!» —
выдохнула она с нескрываемой яростью, поднимая упавшую простыню. Я невольно залюбовался. Действительно, кипящая злость придавала девушке талику шарма, обостряя изящные черты и добавляя карим глазам блеска.
«Шабби! Помойный краб!»
«Твой бывший друг?» — спросил я.
«Хэнк. Его зовут Ракета. Мы были в одной банде», — коротко пояснила Тара. «Да, мы были любовниками. Но я его давно послала. Ублюдок решил, что я принадлежу ему».
«Давай я с ним разберусь», — шагнул я к двери. Но девушка преградила путь.
«Нет, не лезь, пожалуйста».
«Почему? Обещаю, он сильно не пострадает».
«Пожалуйста, Грей».
Тара смотрела почти умоляюще. «Ну ладно». Я пожал плечами. Мало ли, какие мысли и мотивы кроются в этой красивой головке. Поведение Джесс не казалось обычным кокетством. Хэнк, для приличия пару раз пнув дверь, с позором удалился. Девушка, одевшись, принесла два стакана Оло, светло-коричневой жидкости с ореховым вкусом и запахом осенних листьев.
«Грей, мне пришло сообщение. Тебе включили доступ во внутреннюю сеть», — прищурилась она, коснувшись пальцем виска. «Держи логин и пароль, будет проще. Где твой Вокс?»
Я покрутил в пальцах кварцево-металлический кружок, принадлежащий Грейхольму. В устройстве, размером с небольшую монету, объединялись функции коммуникатора, мини-компьютера, электронного кошелька и ключа управления, дополненной реальностью. Даже при отсутствии глобального информпространства, люди продолжали пользоваться ими, создавая внутренние сети с помощью ретрансляторов.
«О, вижу, появился».
В поле зрения появился интерфейс Вокса, и всплыли строки.
«Вы получаете 140 репликационных единиц. Отправитель — Тара Джессика Ли. Ваш платежный баланс — 140».
Глядя на мое удивленное лицо, девушка добавила.
«По 50 начислили за голову бродяг. Я вчера сдала фотку Ноксу».
«Слушай, так репликационные единицы и есть ваши деньги? А другие города тоже ими пользуются. Это общая валюта».
«Валюта?» — непонимающе прищурилась Тара. «Ну, города и торговцы используют коины. Но нам-то они зачем? Или ты про талоны спрашиваешь?»
«Ну да. Что это такое? Что, например, можно купить на один талон?»
«На один? Да ничего почти. Флягу воды или банку бустера. Можно пожрать один раз в забегаловке», — пожала плечами Тара. «А, поняла, о чем ты спрашиваешь. Смотри».
После ее рассказа мне стала более-менее понятна финансовая система Энджело. У них тут имелся промышленный репликатор, основа выживания всех крупных поселений. На нем, используя множество простых расходников, вроде органики, пластика и металлов, можно было изготавливать любые, даже технически сложные вещи. Но не совсем любые. Все зависело от набора схем, имеющихся в распоряжении репликатора. Схема — нечто вроде чертежа предмета, с уникальным электронным ключом, обеспечивающее его производство. Во времена утопии, когда разнообразные репликаторы вошли в широкий обиход, предметом торговли корпорации сделались не вещи, их мог напечатать любой репликатор, а технологические схемы их производства. В основном продавали схемы на ограниченное количество предметов. Например, партию из 10, 50, 100 штук. Но самыми ценными считались корневые, обеспечивающие бесконечный цикл производства. Схемы, как я понял, были одним из главных предметов охоты искателей, вроде моей Тары. Сейчас в распоряжении репликатора Форта Энджело было 1362 рабочих схемы, по которым производились предметы. Существовал прейскурант, где цена каждой вещи указывалась в тех самых талонах. К примеру, единица еды стоила 1 талон, синтетическая майка — 3, а вот велосипед обошелся бы уже в 50. Электроника, медикаменты и оружие стоили сотни и тысячи талонов. И так далее. Изучая список, я понял, почему по дороге встретилось много людей, в одинаковых оливковых майках и комбинезонах цвета хаки. Только на эту одежду имелась бесконечная схема. Выбора просто-напросто не было. Логичная система. Жители выполняли работы или приносили добычу, получали в награду талоны, и на них же могли заказывать в репликаторе необходимые вещи. Вот только выбор был скудноват. Его разбавляли торговые лавки типа «Банк-банк», живущие на сборе и перепродаже вещей, которые нельзя было изготовить в репликаторе. Также наверняка процветала торговля-обмен с другими поселениями и городами, имеющими иные схемы. Вот как раз с ними и использовались коины, валюта города. Пока мы все это обсуждали, в дверь опять забарабанили. Я сперва подумал, что Хэнк решил продолжить выяснение отношений, но это оказалась доставка. Узкоглазый мальчик на магнитном самокате торжественно вручил Таре большую картонную коробку, помеченную штампом скрещенных пистолетов. Заказанный в банк-банк товар прибыл. Тара тут же бросилась разворачивать обновки. Сбросив одежду, она нырнула внутрь черного комбинезона, очень похожего на тот, что я видел на Ноксе. Красивая экипировка. Мой интерфейс определил анаконду как комбинированную легкую полуброню уровня бета-комплекта. Черный, зеркально блестевший комбинезон облегал девушку как вторая кожа, подчеркивая все достоинства ее фигуры. В уязвимых местах костюм покрывали наплывы утолщений, стилизованные под змеиную чешую. Они казались упругими на ощупь, но стоило нажать посильнее, как чешуя становилась каменно-твердой.
«Жидкая броня», — похвасталась Тара.
Она выглядела как ребенок, получивший новую игрушку.
«Это чудо, а не доспех, Грей. Всегда мечтала об анаконде. Такие делают только в городе».
«Защиту обеспечивает жидкость с нанобитами. При механическом воздействии она мгновенно переходит в состояние твердого композита, позволяет защитить сгибающиеся участки тела, обеспечивает средний класс защиты при максимальной подвижности».
«Дай руку! Ну, дай руку, Грей!»
Я протянул ладонь, окружающейся по комнате анаконде, и вдруг ощутил, что с трудом справляюсь с попытками вывернуть мне руку. У миниатюрной и хрупкой Тары, несмотря на отменную физическую подготовку, никак не могло вдруг появиться столько сил. Мне пришлось приложить все усилия апгрейженных мышц, чтобы не быть позорно побежденным девчонкой.
«Но ты и здоровяк», — пропыхтела Тара после нескольких безуспешных попыток. «Я даже с максимальным усилением не могу тебя забороть».
«С максимальным усилением?»
«Ну да, синтетические мышцы». Девушка гордо хлопнула по бицепсу. «Тройное усиление примерно. Правда, всего на 5 минут. Дальше аккумулятор разряжается».
Да, создатели защитного костюма постарались. Кроме жидкой брони и синтетических мышц, комбинезон был снабжен климатизатором и встроенным комплексом медпомощи. При нужде — автоматически вкалывающим анестетик, антидот или регенератор. Подзаряжалась анаконда от света. Функцию солнечных батарей выполняла зеркально-блестящая поверхность. Крутая броня. И я мог понять искреннюю радость девушки. Мне досталось подержанное снаряжение рангом пониже, но из-за него Тара отдала 1000 талонов, что по меркам Энджело равнялось по меньшей мере паре месяцев безбедной жизни. Комплект Fox 3. Он состоял из 3 частей. Непосредственно комбинезона, который мы сняли с убитого бродяги, тактического шлема и легкой анатомической полукирасы, очень похожей на ту, что я потерял в схватке с пожирателем. Кроме внутреннего климатизатора, позволяющего телу не свариться, тут не было особых примочек, исключая хорошую подвижность и достаточно высокую степень защиты. Родной шлем Джан не нашел. Пришлось довольствоваться моделью Fox 1. Но и он оказался совсем неплох. Черная композитная полусфера с оранжевым непроницаемым забралом была снабжена встроенным воздушным фильтром, оптическим усилителем с дальномером и прибором ночного видения. С помощью системы информации, навигации и связи, встроенной в шлем, можно было действовать в составе боевой группы, удаленно координируясь с другими бойцами. Тара показала мне, надев свой шлем, как это делается. И, дождавшись, пока я наиграюсь с новым приобретением, спросила.
«Слушай, Грей, я тут подумала. Ты, конечно, инк и все такое, но у нас типа неплохо получилось действовать вместе. Ну и вообще, у тебя какие планы? Задержишься у нас или сразу хочешь вернуться в город?»
«Пока не знаю». «Я так понимаю, пока бродяги близко, отсюда не выбраться», — ответил я. «Но и с королем крыс сначала надо разобраться. Это боевое задание системы».
«Ух ты!» — округлила глаза девушка. «Но я как бы и хотела предложить. Ты только не смейся. Может, сделаем свою бан... типа боевую группу. Добыча 50 на 50, все как положено».
«Я не против, Джесс», — усмехнулся я. «Только сначала нужно выяснить, что и как тут у вас. Бродяги вообще сунутся, как считаешь?»
«Бродяги? Вряд ли. Они же не дураки. Отсюда нас не выкурить. Пробовали уже. Каждый раз убегали с горящими задницами», — слегка высокомерно бросила девушка. «Они как бы по окрестностям пройдутся. Это да. Кто не спрятался, капец».
«А рад ты?»
«Не знаю. Эти твари в любую щель пролезут, да. Вообще, они только в стае опасны. Но с королем, говорят, становятся как бешеные. Прямо на пули лезут. Ну, ты сам видел».
Девушку слегка передёрнуло. «Да, воспоминания о кровожадных раттах, от которых мы едва ушли, не относились к разряду приятных». «Понятно. Теперь расскажи мне об Аскале и войне одержимых. Из-за чего она вообще началась?» Девушка тяжело вздохнула и немного замялась, что-то обдумывая. «Я уже не первый раз замечал, что упоминание одержимых не вызывает у нее никакого энтузиазма. Запрещенная, болезненная тема, которую стараются не затрагивать обитатели Энджело». «Расскажи, Тара, мне очень нужно знать», — мягко подтолкнул я девушку.
«Ну, Аскала раньше звали Айсберг. Рассказывают, что он был одним из учеников самого Прометея, создателя города и легиона», —
нерешительно начала Тара, тщательно подбирая слова.
«Это долгая история, Грей».
«Ничего, я хочу послушать». Она негромко заговорила, и передо мной, словно наяву, встали времена, когда только-только отступила многолетняя тьма, окутавшая землю после импакта. Инкарнаторы еще не построили город, а единицы, выжившие из миллионов, покидали свои убежища, улыбаясь восходящему солнцу. Молодой инкарнатор, получивший имя Айсберг, был невероятно талантлив, и сам Прометей, создатель монолитов и легиона, видел в нем будущее города. Он сделал его своим учеником, и вместе они прошли через много битв и испытаний. С боем, отвоевывая у чудовищ и создания Черной Луны каждый клочок земли. Но ненасытная жажда знаний юного техноманта дала о себе знать. Постепенно Айсберг отдалился от учителя, начав изучение секретов энергии Азур. Чем дальше он погружался в пучину знаний о грани, тем больше его засасывала трясина сомнения. Он разговаривал с азурическими созданиями и изучал твари Черной Луны. Его эксперименты становились все более опасными и зловещими. И в конце концов он был изгнан из города, а его имя и работы преданы забвению. Когда наступило время осады, инкарнаторы вновь призвали Айсберга. Под сигны легиона собирали всех, даже отступников, предоставляя возможность искупить вину. Инкарнаторы заключили нечто вроде союза, в котором техномант, посвятивший десятки лет изучению тайн Черной Луны, стал одним из проводников легиона. Неизвестно, что произошло там, в недрах зловещего планетоида, дышащего А-энергией, но, когда уцелевшие инкарнаторы вернулись на Землю, Айсберг был в их числе. Но только теперь они...
«Они вернулись в город и едва не погубили его», — тихо говорила Тара. «Они коварно напали ночью. Говорят, Айсберг предательски убил Прометея. Была великая битва, в которой погибло очень много людей и инкарнаторов. Город был почти уничтожен. С тех пор их, тех, кто вернулся, называют одержимыми. Они получили другие имена. Айсберг стал Аскалом, Тирея Мун — ведьмой, Хансу — каннибалом. И началась война, о которой ты спрашивал. В ней погибло еще больше людей и инков. Я не хочу говорить об этом».
«Все инкарнаторы, кто вернулся с Луны, стали одержимыми?» — переспросил я.
«Я не знаю, Грей. Все говорят по-разному», — ответила Тара.
Тема одержимых была ей явно очень неприятна. Будто я затронул неизвестное местное табу.
«Болтают, что часть инков до сих пор там, удерживают старые цитадели. Только я не верю, они бы дали нам знак, ведь столько лет прошло».
«Ты не хочешь разговаривать об этом? Почему?»
«Понимаешь, Грей, мы тут типа простые люди, — закусила губу Тара. «Не знаем правды. Ведь инки, те, что одержимые, они как бы из многих стран были, из разных поселений. Говорят, вернулись к своим людям, и те им поверили. Пошли за ними. Разные болтают. Война была долгая, плохая. Люди против людей, инки против инков. Тех городов сейчас больше нет. Город и легион сильнее оказались, понимаешь?»
Я наконец-то понял. Война одержимых была междуусобной. Инкарнаторы и поддерживающие их люди разделились на два лагеря. Город победил и огнем и мечом прошелся по владениям ренегатов, выкорчевывая саму память. Это неприятное воспоминание, особенно если Энджело занял в конфликте не ту сторону. А Ангел, о котором ты рассказывала, и его группа, что произошло с ними? — спросил я.
«Никто не знает», — шмыгнула носом Тара. «Он же не вернулся. Мы верим, что они все еще там, на Луне. Несут стражу. Мы в стороне остались, поэтому нас не тронул легион. Ну, почти. Другим повезло меньше. Кого не сожгли ракетами, теперь платят легиону трибутами. Типа тебя. Ой!»
Информацию приходилось вырывать клещами, по крупинке. «Значит, трибуты Тимуса, потомки кланов инкарнаторов из семи городов, не добровольцы, а что-то вроде заложников, обязанных служить на благо прежнего врага». История становилась все интереснее и получала совершенно другую подоплеку. «Из-за чего началась война? Что вообще не поделили одержимые и город?»
«Все по-разному болтают. Говорят, на Черной Луне их коснулась тьма. Говорят, стали одержимы Черной Луной. Они хотели захватить власть над городом и убивали всех, кто был против. Еще рассказывают, что...»
Она внезапно прервалась и резко замолчала, будто сболтнула лишнее. «Продолжай, Тара», — мягко подтолкнул я. «Другие говорят, что...»
«Грей, я тут типа подумала...» — протянула Тара, расширенными глазами глядя на меня. «Ты ведь инк, и тоже говоришь, как бы упал с Черной Луны. Значит, ты тоже...»
Система Стеллара определила одержимых как одну из глобальных тревог. Очевидно, это инкарнаторы и ренегаты. Скорее всего, лишенные званий и доступа к системе. Мы успешно прошли регистрацию в терминале и не можем быть одержимым, Грей.
«Одержимый?» — чуть улыбнулся я. «Нет, иначе мы бы не вошли в монолит».
«Черт, точно! Что-то я не сообразила!» — облегченно выдохнула девушка. «Но все равно, если пройдет слух, что ты инк, люди начнут придумывать всякое».
«Я не собираюсь раскрываться, по крайней мере, пока», — ответил я. «Мы же договорились. Расскажи лучше, как добраться до вождя Раттов».
«Нас из форта сейчас не выпустят. Я слышала, выход перекрыли из-за бродяг», — отрицательно покачала головой Тара. «Надо идти к ангелам, просить Нокса. Но вряд ли. Меня-то они знают, но тебя нет».
«Понятно. А у вас тут есть кто-нибудь типа артефактолога, разбирающийся в азур-артефактах?»
«А, когтепожирателя хочешь сдать?» — понятливо улыбнулась Тара. «У нас есть Рико. Он старый, но настоящий заклинатель. Давным-давно обучался в Тимусе. А служил свое в Легионе. Он сейчас заведует ретранслятором и учит ангелов. У него там лабо... Ну, короче, целая башня со всякими штуками. Я тебя отвезу. Мне тоже нужно заскочить в пару мест».